Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение». У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить об одной из самых сложных и интересных книг Ветхого Завета, книге Иова, и обращаемся сегодня к четвертой главе. Давайте в нескольких словах напомним содержание предыдущих глав, той трагедии, которая случилась с Иовом, и причинах.
Был человек непорочный, праведный Иов, который удалялся от зла, и вот сатана говорит Господу, что он такой, потому что ты его всем окружил, и ты ему помог быть таким. Но если, говорит, у него забрать все, то он не будет таким. Ну, Господь говорит, бери, и он в одночасье теряет все. Детей, все свое имущество, уважение, видимо, у людей, все теряет. Но, он сказал, Бог дал, Бог взял, смиренно принял то, что с ним произошло. На это сатана говорит Господу, ну если, говорит, за кожу его задеть, за жизнь человек все отдаст. Ну Господь говорит, бери, только душу его не трогай. И мы видим, что сатана насылает проказу большую и сильную, лютую, от кончика головы до самых пяток, до подошв ног. То есть полностью Иов был покрыт проказой. И жена даже стала его искушать. Через жену сатана даже подходил. Говорит, похули Бога и умри, жена говорит. Но Иов говорит, доброе мы принимаем от Бога, злое почему не должны принимать. И сказано, что во всем этом не согрешил Иов. Потом приходят к нему три друга его. И когда увидели его состояние, разорвали на себе одежду, весьма, весьма сокрушались о том, какой Иов был. И 7 дней ничего не говорили. И вот Иов говорит в первую речь такую пронзительную, эмоциональную очень, огорченную. Говорит, что проклят день, в который я родился. Чего боялся я, то со мной и случился. И завершает эту свою речь. Нет покоя. Нет никакой радости. Постигло полное несчастье, полная беда. Абсолютная безысходность. Я вот вспоминаю, и неоднократно уже говорил, такое исследование, которое проводил один психотерапевт в концлагерях немецких, что когда человек теряет надежду, он не может дальше жить. Он перестает существовать. Вот он описывал, как люди, когда теряют в концлагере надежду, они перестают жить там, никуда не идут, ложатся, не встают. Полное равнодушие ко всему. И равнодушие к тому, чтобы жить дальше. Чтобы жить дальше. Вот. И вот мы видим, что у Иова вроде бы, казалось, вот это состояние наступило. Но здесь мы видим, что друзья ему что-то хотят сказать. И как он будет реагировать, когда вот такое состояние полной безнадежности. Как жить с ним? Большинство людей не может жить в состоянии полной безнадежности, уходит из жизни. Пока у человека есть смысл, есть надежда, есть цель какая-то, есть вера, он может продолжать существовать. Но здесь в чем вся трагедия Иова, что его постигло вот то, во что он верил, как он еще сказал, то, чего боялся, то со мной и случилось. Боялся потерять веру, боялся потерять оснований жизненных. Когда ты во что-то веришь, и действительно, по вере вашей да будет вам, сказано в Писании. По вере вашей да будет вам. И вот с Иовом это произошло. Он верил, жил этим. И вдруг происходит не по вере вашей. Вот эта вот трагедия, ее невозможно осмыслить, пока сам пройдешь через нее. И вот мы видим, что здесь вступают другие друзья, которые пытаются что-то сказать. Давайте перейдем к их диалогам. Это очень...
Да, чем же утешили друзья Иова?
Такой драматизм мы здесь будем наблюдать особый. Чем же они утешили? Видимо, первый, самый старший из друзей отвечает, Елифаз. фемонитянин, тоже, видимо, был из места, из местности Фоман или Феман. И он говорит следующее. «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово?» Вот как-то сразу такая оговорка. Кто может возбранить слово? Слово, которое говорит о некоторой неосторожности сразу. Наоборот, апостол Иаков говорит, что словами мы проклинаем и осуждаем. Маленький член, говорит он, а сколько зла делает. Поэтому, наоборот, надо следить за словами, следить внимательно, потому что со слова все начинается. Слово можно убить человека, слово можно спасти человека. И Елифас сразу считает, что то слово, которое он скажет, даже если оно тяжелое будет, даже если оно будет тяжелым, это слово, то в принципе ничего особенного нет. Подумаешь, какое-то слово. То есть вот мы видим сразу такую позицию, которая является недопустимой, наверное, особенно в таких отношениях. И попытаемся понять, в чем смысл его, в чем он хочет его поддержать или поправить. Скорее всего, они хотят его поправить. Вот такое вот желание поправить человека. Насколько оно уместно вообще? Это надо нам подумать. Это одно из таких главных моментов этой книги. Насколько мы имеем право кого-то поправлять? «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулись тебя, и ты упал духа. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают». Ну вот он повторяет какие-то расхожие вещи, какие-то такие простые. Говорит, вот ты сам наставлял, а теперь смотри, что с тобой случилось, и ты изнемог. Почему так? И, конечно, какое-то здесь, не знаю, удивительное нечувствие такое говорить. С одной стороны, они увидели и сами поняли, насколько сильна трагедия Иова. Наверное, не было такого человека, кто бы так сильно страдал. Вот это соотнесение, дисбаланс того, как он жил, и то, в какое состояние страдания он попал. Здесь очень важным является вот эта вот перемена резкая, которая очень сильно человека может свести с ума даже. Когда наступают такие бедствия стихийные, да, действительно люди сходят с ума, просто не могут выдержать и теряют контроль над собой, над своим сознанием, своим умом. И он повторяет эти слова, про которые Иов сам сказал только что. «Чего я боялся, то и случилось со мной. Как будто я совершал зло, как будто я творил нечестие». Вот здесь такое слово «оравшие нечестие». Да? То есть те, которые орать, это пахать как бы. То есть они нечестие вспахивали, то есть готовили, умышляли. То есть умышлявшие нечестие, такое слово славянское здесь употреблено. Вот. То есть Иов, как будто он его задумывал, это нечестие. То есть с ним произошло, как с таким человеком, который задумывал нечестие, который сеял зло. И вот фактически Елифас сразу вот это повторяет расхожую, но, наверное, неверную это утверждение, что если ты невинный, то погибал ли, и праведные ли, бывали ли искореняемы? Вот это вот одна из проблем вообще Библии, вообще всей жизни. Где справедливость? Или когда люди говорят, за что? Что я такого сделал, что мне такое несчастье? Вот оно есть в данном посыле. 10 стих читаем. Рев льва и голос рыкающего умолкают, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видений, когда на сон находит на людей, объял меня ужас и трепет потряс все кости мои. и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос: человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Ну и дочитаем до конца главу. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они все исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Вот такое пространное размышление. Вот. Попробуем разобраться в них. То есть рев льва и голос рыкающего умолкают, и зубы скимна сокрушающие. Дуновение Божие, да, действительно, рев льва — это что-то. То есть нет такой силы, которая могла бы противостоять Богу. Вот он такое делает утверждение. Нет такой силы, которая противостояла бы Богу. А потом рассказывает о том, что к нему, что ему открылось, что было некоторое видение, сон, и в этом видении он услышал тихое веяние. Вот это интересный момент тихого веяния, потому что оно тоже встречается не первый раз. То есть Господь является не в виде бури, Господь является не в виде ветра, урагана, не в виде чего-то такого громадного, стихийного, а в виде тихого веяния, не в виде такого вот откровения, которое успокаивает человека, которое призывает его к смирению. И, конечно, по всей видимости, это действительно подлинное откровение, которое получил Елифаз от Бога. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Конечно, здесь какой момент очень важный. Должен ли он был это говорить, Елифаз? Вот этот вопрос задавать. Праведнее ли человек Богу? Должен ли он это был говорить Иову? Скорее всего, нет. Должен ли был он другому говорить? Конечно же, нет. Это относится прежде всего к себе. Вот этот очень важный момент, когда мы что-то открываем о своей природе грехов, о природе своей греховности, о том, как мы живем, чем мы живем. Должны помнить вот этот очень важный момент, что это открывается нам. Когда мы пытаемся другому это же рассказать, происходит вот эта вот подмена, что мы заставляем человека исправиться. Тогда как исправление, покаяние должно быть осознанным, сознательным выбором. То есть человек сам должен прийти к этому. Поэтому мы видим сразу несколько таких ошибок у Елифаза изначальных, которые вот на таких полутонах, полунюансах открывают его какое-то бесчувствие. То есть он хочет уйти от проблемы, закрыться. Так взять, поставить стенку между собой и Иовом. Типа, с тобой произошло, хорошо, что со мной не произошло, если вот очень грубо так сказать. Хорошо, что со мной не произошло. С тобой произошло, скорее всего, в этом что-то вот есть, какая-то твоя вина все равно есть. Ты сам должен понять, какая в тебе вина. Вот его речь. Ну и как бы такой восклицательный знак он ставит. Говорит, что даже в ангелах есть недостатки. Так а ты куда? Тем более в обитающих в храминах избрения. То есть ну, в обычных телах, которые истлеют. То есть если ангелы имеют недостатки, вот это, конечно, удивительное свидетельство Священного Писания, что ангелы несовершенны. Вот. Ну, по сравнению с Творцом, конечно же. Что ангелы несовершенны по сравнению с Творцом. И вот он говорит, конечно, в тебе что-то есть, какой-то грех, ты просто его не видишь. Поэтому все, вот это надо понять, какой в тебе грех есть, и все станет на свои места. Вот такая его сермяжная правда, вот, которую открывает Елифаз.
Итак, пятая глава.
Пятая глава тоже посвящена продолжению речи Елифаза, в которой он будет развивать вот эти свои мысли. обращаясь к Иову: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву он съест голодный, и из терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Вот здесь несколько таких посылов. С одной стороны, глупец страдает, и это понятно, потому что губит его все, что он делает. Вот. И голодный съест, и дети его несчастны. То есть все выходит из греха человека. То есть человек грешит, поэтому появляется страдание. Вот. А дальше 7 стих, когда вот этот отрывочек он завершается: человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. То есть фактически подчеркивается, что в принципе, поскольку все люди грешные, поэтому все страдают, чтобы через страдание вверх к Богу вознестись. Такая вот у него посылка идет. И дальше он приводит следующую мысль: «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неследимые, Чудные, без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают ему, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В 6 бедах спасет тебя, и в 7 не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобой. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. Увидишь, что семя твое многочисленное, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладывается снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и замедли для себя». Конечно,
если в одной-двух фразах выразить вот такой подход, что можно сказать?
Вообще, я, конечно, такой длинный отрывок, его нужно было целиком прочитать, но насколько здесь просто вот он знает, что у него есть правда, он в нее абсолютно верит, и он говорит: вот все, что у тебя есть, мы не хотим знать. Вот выслушай, заметь, и все, давай закроем эту тему. Ты со своим страданием, где-то ты ошибся, и вот найди все, и все будет нормально, говорит Елифас Иову. Вот так вот
твои слова. Найди и покайся.
Да, найди свой грех. Покайся и осознай. Вот все вот так вот очень просто у него, как ему кажется. То есть, если ты страдаешь, значит, где-то есть грех, и значит, ты виноват. Мне это очень место вот напоминает, как была история с Иоакимом и Анной, когда они действительно были люди исключительной праведности, а им не дали жертву принести за свои какие-то грехи, прегрешения, потому что они сказали: с такими грехами, как у вас, жертву приносить нельзя. И Иоаким долго потом убежал в поле, расстраивался. Вот страдание, когда тебя обвиняют безвинно, напрасно. Вот здесь то же самое произошло. Причем лучший друг тебя обвиняет. Вот говорит, Богу передай все дела свои, Он тебя спасет. Но как Богу передать, если Он всю жизнь свою предавал Богу? Только этим занимался. И он видел, как он жил таким образом, что Господь ему в ответ отвечал. И все было понятно по его вере и по его жизни. И вдруг с ним такое происходит. А как он может Богу передать снова свое дело, если он всегда ему и так предавал свою жизнь? И так жил всегда с Богом. Вот такой здесь сложная такая проблема, которую открывает Елифаз. Еще раз пробежимся кратко, что сказал Елифаз, вот его речь, структура. То есть сначала он говорит, что вот я буду говорить то, что думаю, вот выслушай слово, даже если больно, ну что ж, кто слову может противостоять, ничего такого особенного нет. Вот. Потом он начинает вспоминать, что Иов сам был праведным и многих поднимал, и вот тебя коснулось, и ты упал духом. Почему так? Второй момент. И говорит, что твоя богобоязненность должна быть твоей надеждой, несмотря ни на что, говорит Елифаз. Неужели может что-то такое случиться, чтобы твоя богобоязненность пропала? Заметим, что раньше было сказано, что он не согрешил перед лицом Божьим. Бог дал, Бог взял, сказал он первый раз. Второе сказал он, если доброе мы принимаем от Бога, то почему злое не будем принимать? То есть он в твердости своей пребывал. Но когда пришли друзья, он излил душу свою им, как ему плохо. В итоге получает целый букет нравоучений.
И осуждений.
Ну, здесь не осуждение, может быть, прямое. Там они не сказали, что ты согрешил. Они предлагают найти, в чем ты согрешил, и покаяться. Вот. А он всего лишь им душу открыл. Он им душу открыл. Говорит, как мне тяжело. Конечно, здесь мы видим, что они подходят не по-человечески. Они подходят с точки зрения просто морализаторства такого. Вот это одна из самых больших проблем человечества. Почему Господь больше всего, кого Он больше всего критиковал в своей земной жизни? Книжников, фарисеев. Которые тех людей, которые, казалось бы, старались жить праведной жизнью, старались исполнять закон, но их он больше всего обличал и наказывал. Прямо целые главы посвящены и очень жесткому, такому хлесткому обличению Господа фарисейского образа жизни. А именно потому, что они вот тоже постоянно морализаторствуют, сверху говорят, как правильно, но не входят вот в ту боль человеческую, которую переживают другие люди. Они вознеслись как бы в своей праведности, закрылись в ней, и другая боль для них является искушением. Они ее хотят отвергнуть, как фарисей молился. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как все, или как вот тот мытарь, что у меня все хорошо в жизни, я все делаю правильно. А мытарь этот, вон он какой. Здесь похожая, конечно, вещь, что Елифаз друг, но он отгородился от Иова своей праведностью, как он считает. Вот. Ну, мы видим, потом дальше он говорит, что не бывает такого, чтобы невинные погибали, чтобы они как-то были обесчещены. Такого не бывает. Потому что Господь все хранит, даже лев, его голос гибнет. Вот. А я могу сказать, что мне было откровение, говорит Елифаз, что человек не может быть праведнее Бога. И поэтому нужно увидеть свой грех и покаяться в нем. Вот. И дальше он подчеркивает это, говорит, что я видел, как глупец страдает, как человек грешный страдает, и вот это страдание, оно свойственно природе человеческой, потому что все мы так или иначе грешим, повторяет он. И дает уже, завершает свою речь тем, что человек должен увидеть свой грех и принять от Бога наказание. И в этом счастье человека. Потому что Господь причинит рану, накажет, но и сам их обвяжет. Сам же исцелит. И говорит, очень так ставит восклицательный знак, что так оно и есть, выслушай это и займи для себя все. Вот такая речь человека взрослого, который жил, все делал по-правильному, по закону, и вот он уверен, что только так может быть. Всю жизнь, она по таким проложена, только по рельсам. Надо только на эти рельсы встать и ехать по этим рельсам. Вот и вся жизнь. Вот как бы такое мировоззрение у Элифаза. Такое мировоззрение таких прямых проложенных путей. Прямых проложенных путей. Это не так просто вот это мировоззрение разбить на самом деле. И в нем много мудрости на самом деле. Если мы вот возьмем и скажем, нужно вот жить по прямым проложенным путям. И так только и ходить. На самом деле это действительно такой вопрос, на который сложно вот так сказать, что это не так. Нет, действительно так. Дан закон Моисею, дан закон народу Божьему. Вот эти прямые пути показал Господь. И говорит, по ним ходите. И Элифаз говорит, вот так и надо жить. Иов говорит, ты, Иов, где-то с этих рельс сошел немножечко. Ты заметь это, увидь. И то снова встань на эти рельсы, все у тебя снова будет хорошо. Господь все обвяжет, все перевяжет у тебя. Вот кратко такое мировоззрение у первого старшего друга, которого он говорит Иов.
Отец Александр, как вы думаете, слушая эти речи, что чувствовал Иов?
А вот дальше он скажет. Мы, да, в следующей вот главе мы увидим, что он скажет. Это очень интересный момент.
Давайте начнем.
Начнем, да. Все-таки, я думаю, может быть, на следующий раз оставить. Вот тут же все он и говорит. Ну, давайте, да, на этот вопрос ответим. «И отвечал Иов и сказал, «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положены на весы страдания мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне, и крепился бы я в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». А вот что он чувствовал. Он ощущает, что что-то такое произошло, что никакими речами выразить невозможно. Потому что если бы Господь просто сокрушил, это было бы благоволением. Но то, что с ним произошло, что стрелы Вседержителя, яд в них, то есть как будто поменялось все. Вот это вот ощущение у Иова, что темное поменялось белым. Вот такое вот он ощущает. И когда друзья ему что-то говорят, он еще больше это начинает ощущать и видеть.
Поэтому... То есть речи друзей не успокаивают, и сочувствуют
Иова,
а наоборот, еще да. Больше боли вызывают.
Они вызывают большую боль, и он начинает говорить неистово. Слова становятся неистовыми у него. Поэтому он потом дальше мы увидим, как он будет еще больше им отвечать более так бескомпромиссно. Еще более бескомпромиссно. Потому что то, что они говорят не для него, а для себя. Вот этот вот важный момент. Они говорят для себя, а не для Иова. Потому что так вот уж устроен. Так уж устроен человек, что
он своим опытом ограничен.
Да? Своим опытом ограничен, да. И если у него нет вот такой реальной, подлинной любви к человеку, такой Божьей любви, настоящей любви, он будет для себя говорить, он будет закрываться от страданий другого, от его проблем, от его немощи, от всего. Вот такая вот проблема, которая стоит перед... которая поставлена, вот мы ее немножко вскрыли, как бы, отношения людей.
Дорогие братья и сестры, мы начали читать 6 главу книги Иова, и в следующую субботу продолжим наши встречи в беседах о вечном с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы отцом Александром Сандаревым. Благодарю вас и до следующей субботы. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.